Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 22 марта. В студии Вячеслав Новаковский, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Как изменится облик города, будут ли сносить ветхожилье и какое землетрясение выдержат городские дома? Об этом и многом другом будем говорить в открытой студии с главным архитектором Сергеем Добролюбовым. Здравствуйте,
добрый
Сергей
день.
Николаевич.
Добрый день.
Начну, пожалуй, с вопроса, ответ на который знают, скажем так, не все горожане, хотя говорилось об этом не один раз. Недавно Железногорск потрясло, причем в буквальном смысле этого слова. Имеется в виду землетрясения, которые были в конце декабря 2011 года и в феврале 2012 года. Все-таки насколько сейсмоустойчивы наши дома? Безопасно ли в них находиться в случае землетрясения?
Ну, такая информация для жителей нашего города. Все наши дома находятся в районе, где магнитуда, расчетная магнитуда 6 баллов. То есть при магнитуде землетрясения 6 баллов все наши сооружения, здания, я говорю про жилой фонд, общественные здания, не говорю про промышленные, потому что они рассчитываются по другой схеме. Они, безусловно, выдержат это землетрясение. Возможно, только какие-то незначительные трещины, которые могут восстанавливаться, в принципе, как после косметического ремонта. Ну и даже понимать, что все такие здания, сооружения, которые построены достаточно давно, существуют некие узлы, существуют некие крепления и так далее, которые уже имеют определенный срок. Весь жилой фонд у нас сейчас находится под обслуживанием неких управляющих компаний. В основном у нас это ГЖК управляет. Безусловно, надо об этом всегда думать, понимать, что мы живем все-таки в сейсмичном районе. Жильцы могут, в принципе, инициировать управляющую компанию на проведение некого мониторинга, обследования жилого дома на предмет, в каком состоянии находится конструкция. Этим делом тоже надо думать и заниматься. Ну, безусловно, это услуга платная, а, в принципе, здание, сооружение, тем более, что строились у нас, строители всегда были достаточно серьезные строители, и я могу подтвердить, что надежное здание при 6 баллов ничего нашим зданием не случится.
А какие дома более сейсмоустойчивые? Вот сталинки или многоэтажки?
А я вам хочу сказать, что вне зависимости от конструктивной схемы, они все рассчитываются именно на эту нагрузку. К слову сказать, я, конечно, не конструктор, но я получил такую информацию, что ветровая нагрузка в нашем районе, она более критична, чем сейсмическая. То есть наши здания и сооружения рассчитываются на ветровую нагрузку, которые, по сути, превышают магнитуду 6 баллов. То есть, в принципе, у нас здание даже должно выдержать более серьезную нагрузку, сейсмическую.
Продолжим разговор еще одним актуальным вопросом. Вот лично я узнал про эту ситуацию совсем недавно. Вот насколько я знаю, за магазином «Парус», который находится возле ЗАГСа, собираются строить то ли гостиницу, то ли еще что. И стройплощадка разместится на территории более 3000 квадратных метров, насколько я знаю. По моим сведениям, как раз вот на этой стройплощадке находится сосновая роща. Что будет с ней, интересуются жители?
Значит, вот хотел бы что сказать. У нас существует город, весь развивается, чем отличается, скажем, от многих других городов, он развивается по генеральному плану. Следующим документом градостроительным является правило землепользования. И еще следующий документ — это у нас проекты планировки и межевания территории. В 2011 году проходили публичные слушания по проекту планировки и межевания жилых территорий, застроенных уже. На этих территориях были обозначены земельные участки, которые предполагается отстраивать некими общественными зданиями и так далее, и так далее. Эти публичные слушания прошли, проект планировки и межевания территории утвердили, утвердил их городской совет, и эти территории на плане обозначены. Озабоченность понятна, я, кстати, сталкивался с такими же вопросами, например, на Ленинградском проспекте или на Шефе-Лаксем. Люди долго-долго жили, у них из окон был чудесный вид на сосны, а потом начинается стройка, и оказывается, по генеральному плану там некий магазин или жилой дом. Решение, то есть земельный участок и перед парусом по генеральному плану, там предполагается, вы сами понимаете, что это площадь, она у нас несколько площадей, но эта площадь она не завершена, то есть такой серьезный монумент Королеву, и за ним находится просто какой-то, ну, сложный павильончик. И перед этим парусом мы думаем, что когда-нибудь появится некий серьезный застройщик построить какое-то серьезное общественное здание. И за парусом эта роща, она предполагалась застройки. Конечно, там 3000 метров никаких нету. Там решение архитектурно-планировочной комиссии было принято о предоставлении земельного участка, но до конца это не оформлено, то есть процесс идет, мыслится, будет ли там это дело или нет. То есть пока официального решения по этому поводу нету.
От чего зависит, будет ли строиться или нет?
Зависит от решения, то есть с точки зрения законности, там все законно. То есть это предусмотрено проектом планировки и генеральным планом.
А будут еще какие-то общественные слушания проводиться по этому поводу?
Если у нас приняты общественные слушания, ну, можно только инициировать некие общественные слушания, просто инициировать, а не общественные слушания, как рекомендация могут выглядеть. Но я вам хотел сказать, что вот мы можем получить такие же вопросы от жителей. У нас, например, на около центра досуга существует, если смотреть на центр досуга, главный вход, с левой стороны тоже существуют некие, значит, посадки. По генеральному плану там общественное здание и даже предоставлен земельный участок. То есть, ну, давайте говорить, мы строим третий микрорайон на месте леса. Мы строим сейчас пятый микрорайон на лесе. Седьмой микрорайон будет полностью лесной массив. Наш город находится в лесном массиве, и мы должны развиваться. Нам только таким вот образом уже развиваться. Если вы кто-то предложит строить просто на каких-то пустырей, так у нас их, в принципе, в городе и нет. Решения окончательно о том, что будет строиться там, решения этого нет. Было просто рассмотрение этого вопроса на архитектурно-планировочной комиссии.
Теперь перейдем к тому, что сегодня является, пожалуй, едва ли не главной проблемой для молодых людей – жилье. На какой стадии сейчас проект молодежного поселка? Когда начнется его строительство?
Городской совет выделил средства на проектирование инженерных сетей и коммуникаций. Сейчас завершается подготовка технического задания для размещения конкурсной документации. И чтобы объявить конкурс, по информации, которую я имею из управления капитального строительства, уже в апреле будет объявлен конкурс на разработку проектов инженерных коммуникаций. Это дороги и вся инфраструктура. Тепло, вода, канализация и так далее. В этом году мы должны сделать этот проект, отправить его на экспертизу, получить положительное заключение экспертизы. Результатом проекта это будет сам проект и сводный сметный расчет на строительство инженерных сетей и коммуникаций. На 2013 год предполагается зайти в одну из программ по финансированию строительства инженерных сетей и коммуникаций. Мы думаем, что за 2013 год мы приступим к строительству сетей и коммуникаций. Как только мы приступим к строительству сетей и коммуникаций, эти земельные участки будут предоставляться на торгах застройщикам. То есть застройщика будут определять на аукционе.
Вот то есть такая. Строительство здания ориентировочно год 2014, да?
Я думаю, что это вторая половина 2013-2014 год.
Сергей Николаевич, вот высказываются разные мысли, как нужно застраивать молодежный поселок. Для молодой семьи достаточно все-таки хлопотно обзаводиться коттеджем. Физически, материально. И вот начальник железногорского спецстроя Сергей Макаров на странице газеты «Город и горожане» недавно высказал мысль, что в молодежном поселке более перспективно возведение двух-трехэтажного многоквартирного жилья, монолитного, с красивыми фасадами. Вот как относитесь к этой идее?
Я совершенно с ним согласен, что и вообще, в принципе, молодежный поселок, он и запроектирован. Там предполагается два типа по комфортности жилья. То есть у нас есть несколько земельных участков, которые предусмотрены застройкой, правда, не двух-трех, а трех-пятиэтажными домами, возможно, монолитными, но это уже застройщик решит, что ему с точки зрения экономики подойдет. А центральная часть у нас блокирована дома. Вот, кстати, мнение, мне кажется, которое сказали вы, оно более компетентное, если молодые люди рассуждают. Потому что строительство индивидуального жилого дома, кто это знает, это очень-очень хлопотное дело. И содержание индивидуального жилого дома хлопотное дело. И там и налог и земельный, и вся инфраструктура. Это очень непросто. Вот. Поэтому, когда мы проектировали этот поселок, мы в задании определили, что только блокированное жилье. Блокированное жилье отличается от это практически многоквартирный дом, только каждая квартира имеет собственную вход. Безусловно, это более экономически выгодно. Поэтому мы принципиально не стали там предусматривать земельные участки усадебного типа. Потому что в этом седьмом микрорайоне мы бы смогли бы разместить, ну, может быть, 200 усадеб. И все. А строительство инженерных коммуникаций стоит сотни миллионов рублей. И представить себе затраты городские. И да, нам просто мы их не получили бы, если мы такую экономику показали бы объединить в крае или в федерации, что мы за счет средств федерального бюджета построим сети коммуникации, обеспечим 200 человек дворными жилыми домами, нас просто бы не поняли и не приняли бы наши предложения. В этих условиях у нас там предполагается там до 10 тысяч жителей, это всем другое дело.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Галина Ивановна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к нашему главному архитектору города вот два таких вопроса. Вот сейчас построили два здания рынка, планируют еще третье здание строить. Но такое впечатление, что нет единого ансамбля. Хотелось бы, чтобы как-то уют в пространстве был, больше бы арочных каких-то сооружений, а кругом углы на крыше, окна, двери. Вы понимаете, просто вот, ну, как-то вот это пространство, оно все изламывается. Это один вопрос. А второй вопрос, вот еще и по поводу Алпи, аллеи. Ведь вот тоже, посмотрите, стоит вот это огромное здание, и оно тоже, ну, какое-то вот именно несет энергетику отрицательную. Вот мне хотелось бы узнать, кто проектировал и почему в нашем городе нет вот именно зданий, которые несли бы положительную энергетику людям. Спасибо.
Я тут, наверное, отвечу очень коротко. Конечно, вкусовые ощущения каждого жителя и каждого человека могут быть свои, и человек воспринимает, что там углы ему меньше нравятся, кому-то больше нравится. Это дело застройщика, дело автора проекта, архитектора. В принципе, я уверен, что некоторым людям, горожанам, эта архитектура нравится. А что касается ЛП, ну да, он несколько здание такое, ну, такого ангарного типа, но все-таки это был, правда, тоже были некие экономические решения, когда строил именно ЛП. Кто проектировал? Ну, ЛП проектировал Сипромпроект наш, а рынок проектировал заслуженный архитектор Алексей Борисович Васильев, первое здание, а второе здание проектировало предприятие, если не ошибаюсь, называется АИДАС. Ну, могу сказать, что это совершенно личное понимание этой архитектуры. Всегда людям что-то нравилось, либо что-то не нравилось. Молодежи не нравятся какие-то зефирные дома, больше нравятся стекло и бетон. Людям более старшим больше нравится что-то классическое, поэтому это дело вкуса человека.
Цвет. Да. Теперь поговорим о жилье в поселках Зато. Планируется ли строить его именно там? И какое? Многоквартирное? Или индивидуальное строительство?
У нас в том году, наконец-то, мы получили и утвердили генеральный план ЗАТО, в том числе и генеральные планы всех наших поселков. Этими генеральными планами предусматривается строительство в этих поселках и части многоквартирных домов, и большая часть земельных участков под индивидуальные жилищные. Это, наверное, правильно. В принципе, все города, вокруг них существуют некие поселения, в которых более-менее зрело состоявшие люди могут получить какой-то земельный участок, могут на нем находиться. Досягаемость до работы место, что из, скажем, из Додонова, что из, наверное, с микрорайона или из поселка Первомайский, одинаково, например, на ИСС. Но тут одна проблема, то есть генеральные планы у нас есть, у нас нету следующих этапов проектной документации, потому что, ну, так случилось, что предоставлялись земельные участки, и люди, получившие земельный участок, задают вопрос, как до него доехать, где взять необходимое количество электроэнергии, откуда будет тепло, откуда будет вода. Предоставленный земельный участок без вот такой инфраструктуры, он очень-очень долго осваивается. Поэтому мы для себя выработали следующую позицию. Следующим этапом мы должны разработать проекты планировки этих территорий. То есть на этими проектами планировки принимается решение по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, ливневой канализации там, и так далее, и так далее. То есть все нужно запроектировать, понять, откуда все это взять. Следующим этапом запроектировать эти все сети, получить стоимость строительства этих сетей, потом найти деньги на строительство сетей, а потом уже по-честному, как предоставлять земельные участки там, на аукционах, на торгах. Но люди будут понимать, что он приобретает земельный участок, который имеет систему теплоснабжения, которая подходит к нему, имеет водоснабжение, водоотведение. Тогда это будет честно. Причем приоритеты должны ставиться таким вот образом, что уже живущие люди в поселках в первую очередь должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Потому что это будет нечестно, если человек всю жизнь живет и у него не имеет элементарных удобств, а рядом построили группу домов, и их быстренько за счет средств бюджета оснастили там теплом и водой.
А сколько времени уйдет на проектирование?
Самое главное, надо найти средства, потому что на градостроительную документацию выделяют средства, в том числе и край, но есть у нас районы в крае, которые вообще никакой документации не имеют, и им выделяют средства. Нам нужно выделить средства на проекты планировки. Если бы мы нашли эти деньги, то, безусловно, ну, скажем, мы могли бы за год спокойно запроектировать поселки. Хотя надо выбирать, может быть, нам шевера не самое главное, может выбрать там 2-3 поселка, чтобы комплексно запроектировать их.
Извините, перебью вас. Да. У нас звонок в студии, к нам дозвонилась Валентина Дмитриевна.
Скажите, пожалуйста, судьба вот детского сада в районе отеля, центральный проезд, около Сан Саныча, весь разваленный стоит. Обещали в 2010 году его это восстановление. И вот за тайгой здание законсервированное стоит во дворе. Такое красивое на вид и совсем это запущенное, оставленное, законсервированное. Какова судьба вот этих двух объектов?
Да. Значит, это вот большая проблема. Первое, детский сад. Его сейчас отремонтировать, восстановить как детский сад по действующим нормам и нельзя будет ввести в эксплуатацию. Рассматриваются разные варианты, в том числе его реконструкцию под некие общественные нужды, но это внутридворовая территория, под некий, может быть, гостиничный комплекс, там предлагали люди для спортсменов, что приезжают у нас негде им поселиться. Рассматриваются варианты. Вплоть до того, что снос и размещение на этом земельном участке жилого окончательного решения на сегодняшний день, к сожалению, не принято. Вот, и здание за тайгой, это большая-большая проблема, уже, я не знаю, сколько десятилетий находится. У застройщиков появились серьезные финансовые трудности, там, мы с ними общались, может быть, летом 2011 года, то есть они предпринимают попытки все-таки достроить это здание.
И вот еще долгострой на Ленинградском проспекте.
Да, значит, на Ленинградском проспекте застройщик, хозяин этого здания сменился, они разрабатывали долго проектную документацию, я буквально недавно звонил. Это то здание, которое бывшее, оно было как видеосалон, потом было кафе, магазин, Ленинградский 63. В марте этого года заканчивают они проектную документацию, дают ее на экспертизу. Только еще вопрос не решен, это будет не государственная или государственная экспертиза. И по их заверениям, в конце мая, в начале июня, они придут в управление градостроительства за разрешением на завершение строительства этого объекта.
Вот есть в нашем городе еще одно здание, которое лично у меня вызывает беспокойство. Имеется в виду клуб «Спутник». Сейчас там находится управление культуры, также, насколько я знаю, работники парка там. Все-таки судьба какая дальнейшая?
Они находятся только в здании, которое пристроено к клубу «Спутник».
А у деревянной части?
А деревянная часть, да, существует заключение нашего городского института в НИПИ, это по этому зданию. Здание находится в аварийном состоянии. То есть варианта, опять же, два. Либо его восстанавливать, это очень дорого будет стоить, либо его демонтировать, на его месте что-то строить. Мы в своем предложении выходили в наши градообразующие предприятия, которые могли бы получить это здание, мы могли бы даже им передать его. Одно из предложений было устроить там музей ИСС. Пока решение тоже по этому зданию не принято.
Еще многие помнят с советских времен магазин «Грибок». Сейчас тоже это здание, насколько я знаю, заброшенное.
Ситуация какова? Приобретается магазин, потом он перепродается следующим лицам, следующим. И у нас уже информация, кому писать предписание, практически нет. Мы запросили в регистрационной палате запрос, кому принадлежит этот магазин. Нам он пришел. Мы сейчас готовим предписание о том, чтобы хозяин этого магазина, значит, привел его хотя бы в какое-то безопасное состояние. Но у нас очень мало, конечно, рычагов. Не изъять этот магазин, не, значит, ну, очень мало. То есть даже наше обращение в прокуратуру, и прокуратура делает там минимальный штраф, у них тоже нет таких возможностей, все это висит на этом. Но мы надеемся, все-таки, я думаю, к здравому смыслу, бизнес, заплатив серьезные деньги за здание, которое не получает ни копейки, это, на мой взгляд, очень странно. Должны все-таки люди думать об этом и хоть какое-то дело там открыть.
А сейчас возвратимся опять к поселкам, точнее, я имею в виду село Большой Балчук. Насколько я знаю, планируется включение его в состав ЗАТО, и в связи с этим как-то изменится облик села.
Вы знаете, это информация очень такая сырая. Значит, село Балчук, по крайней мере, представить себе, чтобы его включить в состав ЗАТО, значит, надо изменить границы ЗАТО. Если границы ЗАТО изменяет только президент нашей страны. Поэтому, если это даже будет такое решение принято, это будет очень-очень длительный процесс. На сегодняшний день это только обычные досужие разговоры. То есть ни решений, никаких запросов официальных в крае или федерацию не было.
Знаю, что есть еще такая проблема, как ветхое жилье. Недавно я проходил по улице Комсомольской, в самом начале улицы. Там многие здания, скажем так, выглядят неказисто. Вот насколько вообще безопасно жить в таких домах, и что с ними будет? Какая судьба их дальнейшая?
Ну, безопасно, конечно, но насчет комфорта, конечно, это не совсем комфортно, даже можно сказать, что совсем некомфортно. Безусловно, администрация, и мы, безусловно, об этом думаем. И не далее, как буквально несколько часов назад, 10 часов у нас с первым заместителем главы было небольшое совещание. То есть есть инициатива ИСС рассмотреть возможность реконструкции этих северных кварталов, потому что это непосредственно близости к самой ИСС, то есть есть такое желание. И уже со спецстроем прошли некие договоренности, есть даже некий эскиз застройки одного из кварталов, который сейчас в процессе завершения. И настолько это актуально, что мы об этом говорим, это раз буквально в месяц по несколько раз решение, главное найти какую-то форму. В понедельник уже в 10 часов будет даже презентация этого проекта, спецстроем будет проходить. Варианты решения наиболее ясно, это если бы какая-нибудь организация взяла бы это как развитие территории. То есть признаются эти здания как ветхое жилье, людей переселяют, может даже в этом районе жилые дома, которые будут построены. И на месте этих жилых домов возводится комфортное, может быть, больше площади жилые дома. Значит, надо сказать, что два дома, которые по Пушкину были признаны ветхим, они, демонтированы. И по программе мы из федерального бюджета получаем на 2012-2013 год 44,2 миллиарда рублей. Это Пушкин 22-24. В 2012 году мы приступаем к строительству этих домов. Мы с 2012-2013 год построим там 1111 метров квадратных. То есть вы видите, что этот процесс идет.
А на каких условиях жители переселяются?
Будет социальное жилье, тут будут переселяться те люди, которые у нас это за счет этого муниципалитета строят, и будут люди заселяться, которые стоят в очереди. Это малоимущие, которые стоят в очереди. Это не коммерческое жилье. То есть оно на рынке продаваться не будет.
К нам дозвонилась Нина Ильинична. Говорите, вы в прямом эфире.
Вы Сергей Николаевич.
Здрасте, здрасте.
Я работала всю жизнь в школе. И, понимаете, недалеко от площади, где расположен памятник Королеву. И что последние все годы, и вот особенно последнее время, просто испытываю, ну вот я лично, все, с кем я поговорю, я уже ветеран города, неуважение к этому человеку. Наш город-то основан делать большие дела в космосе. Средства есть. Но почему памятник такой, прости меня, Сергей Николаевич, убогий? Ну, перенести его на территорию завода, поставить где-то там, сделать укрытие, чтобы голуби на него там не садились. А здесь поставить хороший памятник. Теперь средства на заводе наверняка, извините, я называю завод, вы уж понимаете, о чем я говорю. Средства наверняка найдутся в городе на заводе. Да увековечить надо память по его величию, по его достоинству, по его... Ну, как можем мы, говоря о величии науки российской, так относиться к таким памятникам? Иностранцы к нам приезжают, и мы, и люди все, кто приезжает в наш город. Вот такой красивый наш город, а вот здесь вот так вот.
Ну, вопрос понятен. То есть, ну, это примерно тот же вопрос, который был, звучал по поводу углов, крыш и так далее. Уверяю вас, что очень много людей относятся очень по-разному к разным памятникам. Какие-то памятники нравятся, которые, какие-то памятники просто вызывают у людей, значит, отвращение. Но это, давайте говорить, это тоже уже часть нашей истории. Этот памятник ставился за счет средств, если не ошибаюсь, тоже ЕСС, тогда НПОПМ. Люди, которые принимали решение об установке именно такого памятника, они тоже думали, понимали, что они делают. И я бы думал так, не демонтировать памятники надо, и вот их утаскивать, как раньше у нас это было, или переименовывать улицы, нужно строить новые улицы, давать им новые названия, нужно создавать новые памятники, достопримечательные всякие благоустроенные места, а не заниматься тем, что денонсировать ранее, значит, выполненную работу. Я по поводу памятника скажу, что если эту площадь завершить, он достаточно достойный памятник. Насчет ситуации с голубями, ну, это ситуация всемирная, что же делать, это все памятники страдают от этих птиц мира. Это печально, да.
Ну, кстати, возвращаясь к облику города, знаю, что внешний вид зачастую портят киоски. Некоторые из них иначе, чем страшными, не назовешь. Как-то можно повлиять на эту ситуацию?
Не только что можно, и нужно, и мы это и делаем. Но вот я вам скажу, например, киоск, который находится за магазином по улице Советской, рядышком с аптекой, за тайгой бывшей, да? То есть принято решение о его демонтаже. Только единственное, процедурно, ну, может быть, это и правильно, что граждане должны иметь право защитить себя перед органами власти. Процедурно это долгая история. То есть решение принято о демонтаже, у человека есть право обратиться в арбитражный суд, что он и делает. И пока он решается вопрос в судах инстанции, это сооружение, это, оно будет стоять. И единственное, что мы не делаем, мы не прерываем ранее принятое решение, если человеку предоставлен земельный участок под киоск, скажем, там, на 3 года, мы понимаем, что он весь свой бизнес построил, исходя из этого, значит, процесса, если мы ему предоставили на 3 года, а потом власть взяла и в одностороннем порядке через полгода решила его денонсировать, это, наверное, тоже будет не всем правильно. Поэтому те киоски, которые являются временными сооружениями, заканчивается срок аренды, мы принимаем буквально на предыдущем ПК решение, немножко разошлась комиссия во мнении, но на будущем ПК будет принято решение о демонтаже еще одной киоски. Киоски, которые заканчивают будут срок аренды, мы их будем убирать. Можем только оставить, если люди будут ходатайствовать, жители там, не знаю, что вот им этот киосок дорог, как необходим, может быть, тогда оставим. А так, в принципе, конечно, на центральных улицах не место киоскам, особенно убогим и так далее.
К сожалению, наша программа подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимал участие главный архитектор города Сергей Добролюбов. Спасибо, Сергей Николаевич, за участие. И спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо.